Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном замечательном событии в культурном жизни нашей страны. Я имею в виду вручение патриаршей литературной премии. Вручение премии происходит ежегодно. Ну вот, в прошлом году, в мае, должны были вручать, но вы сами понимаете, эпидемия и вот это страшное длинное слово «антиэпидемиологические мероприятия», не к ночи будь помянуты, в общем, вынудили отложить на год новое вручение премии. Тем более, что хотелось сделать из этого настоящий праздник, поскольку это 10-е юбилейное вручение премии. И все эти истории, связанные с ковидом, не должны были портить людям настроение. Сейчас оно точно, в общем, получше, чем в прошлом году в это же время. И 20 мая прошло вручение. Мы сегодня не просто поговорим об этом как о новости. Новости давным-давно прошли в сети. Мы поговорим о том, что это за событие, так сказать, на расстоянии и с учетом ретроспективы. 10-й раз вручается премия. Вручается она за вклад в русскую литературу, не за какую-то отдельную книгу. И в жюри премии и в экспертном совете принимают участие как представители духовенства, иереи и архиереи, так и представители писательского сообщества, в том числе и глава Союза писателей России Николай Федорович Иванов. И на протяжении многих лет, в общем, не было случая, на мой взгляд, во всяком случае, не было ни разу, чтобы патриаршая литературная премия дала промашку. То есть премия была бы вручена какому-то случайному человеку, который не владеет пером, а художественное совершенство и высокая литературная техника человека, которому вручают премию, это, безусловно, очень важное, одно из приоритетных условий для того, чтобы он попал в число финалистов. И, кроме того, не было случая, чтобы премию получил человек безбожный, человек, который просто-напросто не имеет никакой связи с христианским миросозерцанием. Но в силу этого, понимаете, патриаршая литературная премия – это своего рода знак качества, который ставится на творчестве того или иного писателя, поэта, публициста, критика. И этот знак качества предполагает, что церковь рекомендует творчество этого человека. После того, как вручена патриаршая литературная премия, лауреату предлагают ряд интервью. Бывает так, что церковь переиздает его книги, издает новые книги, предлагает издателям, как светским, так и христианским, обратиться к творчеству этого человека. И каждый год проходит несколько поездок с участием лауреатов патриаршей литературной премии по стране. То есть, иными словами, церковь не только дает деньги писателю и говорит: «Вот, ты молодец». Нет. Она скорее обращается не к лауреату, а к читающей публике России. Обратите внимание на этого писателя, на этого поэта, на этого критика, на этого публициста, потому что он верующий человек, и он совершенен в своем литературном творчестве. Это достаточно серьезная и, может быть, даже лучшая, наверное, с моей точки зрения, лучшая рекомендация, которая может быть дана литератору в России. У нас православная страна. Мы хотели бы, чтобы градус православия был повыше, но, во всяком случае, все то, что в этой сфере рекомендует церковь, надо смотреть со вниманием. Надо в эту сторону повернуть голову, надо вглядеться в человека и в произведение, которое так или иначе отмечено церковью. Лучший путеводитель в море современной русской литературы для читающего человека наших дней – это как раз список лауреатов патриаршей литературной премии. В этом году лауреатами премии стали три человека. драматург, человек, у которого огромное количество пьес было поставлено на лучших площадках театральных столицы, Малягин. И, кстати, я хотел бы добавить, что его перу принадлежит сценарий к знаменитому фильму Грымова «Чужие». Еще один лауреат – это Мушни Ласурия, абхазский писатель, переводчик, поэт, человек, который переводил на абхазский язык произведения русской классики. Но, в частности, он, когда его позвали на сцену для того, чтобы вручить ему премию, с огромным почтением высказался о произведениях русской классики, в частности, о тех, которые он переводил, а ему, например, пришлось переводить Михаила Юрьевича Лермонтова, что само по себе, конечно, свидетельство литературного мастерства. Ну и третий православный писатель, убогий, ради бога, не подумайте, что это какая-то шутка или оценка. Под этим именем выходят книги писателя, и он в интервью, которое дал издательскому совету Русской Православной Церкви, сказал, что его на стезю писательства и на стезю христианства подвигло в значительной степени все относящееся к его врачебному опыту, столкновение с человеческими страданиями, с их преодолением, обращение к Богу как к высшему существу, которое способно эти страдания прекратить, облегчить. И размышления на эту тему, и медицинский опыт дали ему богатейшую почву для литературного творчества. Итак, убогий, Малягин, Мушни Ласурия. Кроме того, в рамках Патриаршей литературной премии еще в прошлом году было сделано нововведение, на мой взгляд, достаточно важное. Понимаете, какая вещь? Еще в прошлом году должна была вручаться учрежденная издательским советом Русской Православной Церкви премия имени Федора Михайловича Достоевского. Вот она вручается не за вклад в русскую литературу, то есть, в сущности, не за совокупность творчества, а за конкретную книгу. Ну вот, что касается первого лауреата Вячеслава Бондаренко, замечательного белорусского писателя, публициста, человека, который известен целым рядом сценариев к, как говорит сейчас молодежь, хитовым сериалам, то, конечно, ему не удалось получить эту премию в мае прошлого года ровно по той же самой причине, но ему эта премия все-таки была вручена через полгода на особом заседании издательского совета Русской Православной Церкви. И, в общем-то, опасения, что премия исчезнет, что премия не состоится, никоим образом не оправдались. В 2021 году, вот в этом сезоне, была премия имени Федора Михайловича Достоевского вручена во второй раз. Вручена она была Константину Петровичу Ковалеву-Случевскому за книгу о святом Николае Мирликийском в серии «Жизейл». И очень хорошо то, что вручение ее приходится на юбилейный год, когда мы поминаем Федора Михайловича Достоевского добрым словом, его творчество, открываем для себя заново, размышляем о нем, о тех христианских императивах, которые он в русской литературе проводил, и о тех идеалах, которые он проповедовал. Очень хорошо, то есть замечательно то, что Федора Михайловича Достоевском вспомнили. Я не могу сказать лишний раз, потому что вспоминать о Достоевском лишний раз нельзя. Всякий раз мы прикасаемся к гражданской святыне, к святыне русской литературной классики. Но, во всяком случае, традиция вручения премии Федора Михайловича Достоевского на церемонии торжественного вручения Патриаршей литературной премии – это какое-то очень хорошее, очень правильное проявление рождающейся традиции. Одно с другим настолько связано, настолько одно с другим органично соединено, что мне иногда кажется, может быть, сам Бог все это устроил, сам Господь наш. Ну и, кроме того, хотелось бы упомянуть еще одно замечательное отличие церемонии этого года. После того, как завершилось вручение Патриаршей литературной премии, совершилось музыкально-кинематографическое действо. На экране в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя замелькали кадры из отрывков фильма 1938 года «Александр Невский» и кантата Прокофьева, созданная на основе музыки из этого фильма, исполнялась в этот момент огромным оркестром, который сидел вот в зале перед экраном. Музыка эта, чудесная музыка, творение настоящего музыкального классика России 20 века, она, конечно, производит необыкновенное эмоциональное впечатление. Ну, а что касается черно-белого фильма Эйзенштейна, ну, в детстве я смотрел это с восторгом, в юности со скепсисом. Сейчас, признаться, думаю, что для нашего времени нужно нечто менее прямолинейное, менее агитационное и более церковное. Что фильм, в общем, хорош сейчас разве что для детей, для первичной прививки патриотизма, но не более того. Однако, хорошо уже хотя бы то, что в юбилейный год, 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Ярославича, прозванного Невским, мы помянули его имя замечательной музыкой Прокофьева и, ну, к настоящему времени уже сильно спорным, но все-таки в творческом отношении достаточно сильным фильмом Эйзенштейна. И по всей стране идут конференции, посвященные святому благоверному князю Александру Ярославичу. Идут они с начала года и будут идти, наверное, до конца года. Выходят документальные фильмы, посвященные ему. И, честно говоря, я убеждаюсь, что слова разнообразных сомневающихся людей, ультраоппозиционных, о том, что все это казенщина, они не оправдываются. Люди выступают с искренним чувством. Видно то, что к этому большому православному святому проявляется не казенное чувство, вот давайте отдадим долг, а искренняя любовь. То есть к его фигуре присматриваются, прислушиваются. И иногда в поисках силы, в тех случаях, когда жизнь становится трудной, когда приходится выступать против какой-то мощной гнетущей силы, люди искренне обращаются к Александру Невскому, как к человеку, который является нашим ходатаем перед Господом Богом и заступником нашим, чтобы он споспешествовал в этих трудностях нашей жизни. Он был ратоборец, государь, большой святой, память о нем священна и для тех, кто верует, и для тех, кто не верует. И очень хорошо, что его имя прозвучало на церемонии награждения патриаршей литературной премии. Вот это, наверное, главное, что я хотел сказать. Ну, а из мелочей, тем, кто участвовал в этом действии, были вручены подарки. Мне они очень нравятся. Кому-то достались кружечки, кому-то чайные пары. Знаете, такие зеленые с золотом красивые штуки, на которых написано 10 лет патриаршей литературной премии. И организация всего этого большого действа, она была насыщена теплым отношением к тому, что происходит, и желанием, чтобы люди запомнили. Совершилось новое большое событие в русской культуре, и это событие привело в жизнь Русская Православная Церковь. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. Мы продолжаем нашу беседу о книге, которая называется «Трудные стихи Псалтири». В прошлый раз мы говорили о первом псалме. Сегодня мы будем двигаться дальше. Псалом второй. «Вскую шаташися языцы, и люди поучишися тщетным. Для чего метались народы, и племена подражали тщетному».
Таково свойство благочестия, что оно не в какой-то райской куще растет в родственной ему атмосфере, а как бы противостоит окружающему злу. поэтому то, что является часто для нас предметом, возбуждающим у нас уныние, огорчение, печаль, это всякое зло, торжествующее в окружающих людях, народах. И Израилю-то было непросто почитать единого истинного Бога посреди язычников, но благочестие своим отправным моментом по царю Давиду полагает свидетельство вот этой бесплодности, метаний всех тех народов, которые не хотят, не знают Бога живого, не хотят Его почитать. Поэтому, если ты чувствуешь в себе недостаток мотивации, если ты не хочешь сам все-таки положить начало своему исправлению, то оглянись на тех, кто последовательно, в отличие от тебя, быть может, отрицает Бога, не хочет Ему служить, служит богам, которые суть бесы, и эти самые языцы, эти самые народы, они находятся в постоянном волнении, в постоянном устремлении, в погоне за богатством, долголетием, удовольствиями. Каков плод их? Неужели ты можешь всерьез этому позавидовать? Нам тоже знакома такая ситуация. И заботясь о нашем народном благочестии, какой-то исправности жизни общества, мы имеем как-то маловато для этого мотивации. Да что там исправлять духовное? Дайте поесть вдоволь, дайте материального благополучия. Но тогда и уместно сказать, посмотрите на народы западные, которые в большей степени, как кажется, чем вы, изобилуете материальным, и посмотрите, какова мирность их внутреннего строения. Их ли не колеблют, а сейчас это особенно заметно, и всякие треволнения, и бунты, и народные движения, противостояния, обиды, которые причиняются со стороны властей, народу и народам в отношении своих власть придержащих, уровень какого-то противостояния даже сейчас, даже в числящихся благополучными странах, сейчас доходят до критической вообще отметки, и сказать, что кто-то из наших соотечественников более-менее знакомый с современной жизнью постхристианского мира, вряд ли вызывает какие-то чувства зависти или желания жить так же, поэтому вскую шатаешься. Языцы и люди, поучившиеся там противоположному, потому и, глядя на тот мир, отрекшийся от Христа и ищущий не того, что Он говорит, чему учит Господь, разве остается для нас завидной участью, а нам предоставляется возможность восходить к Господу, поскольку это путь альтернативный, это то, что избавит нас от тех сует и треволнений, в которых пребывает, как во тьме и сене смертный, мир, лежащий во зле, не знающий покаяния.
И люди, поучившиеся тщетным. Языцы — это народы, а словом «люди» обычно обозначался народ Израилев. Не секрет, что даже в самые большие праздники наши храмы посещают около 2,5% от всего населения Российской Федерации. То есть наш народ, получается, что получается тщетным.
Да, точно. Это замечательный образ, преподанный нам Духом Святым через царя Давида. Дело в том, что эти самые языцы, они не только пребывают в своем образе развала духовного, но при этом и декларируют его для тех, кто не пребывает с ними. Они выступают наставниками народов, находящихся как бы в состоянии отсталости, не поощряющих у себя тех гнилых нравов, которые уже присущи им. А получается, что люди, которые вы совершенно справедливо упомянули как о народе Божьем, они учатся у них. И как в безумстве пребывают язычники, которые и не принимали святого крещения, можем мы уже приложить к сегодняшнему дню, так и те, кто, приняв святое крещение или живя в народе традиционно причастном благочестию, однако учатся оттуда и воспринимают все уроки, как и Татьяна некогда, французских романов, в которых она и выросла, которых стиль и направление ценностей она, как кажется, восприняла. Другое дело, что оказалось, что ее все-таки душа базовая, фундаментально установлена на духовных основаниях, а уж кто в этом виноват, то ли молитва няни, то ли благочестие предков, но, тем не менее, она в решительные вопросы момента жизни принимает такие решения, которые свидетельствуют о подлинной ее духовной высоте.
«Предсташа царя земсти и князя соображися вкупе на Господа и на Христа его». Блаженный Феодорит пишет, поскольку иудеи, взяв Иисуса Христа, предали его язычникам, то Давид спрашивает, какая была тому причина, или что такое сделалось, почему народ Божий пришел против него в движение и предал его язычникам. Видимо, Феодорит имеет в виду под словом «царя земсти» царя Ирода и как князя Понтия Пилата.
Несомненно, можно считать это место мессианским, указывающим на события, отстоящие от времени составления Псалтири на 1000 лет, ибо времена царя Давида – это 1000 лет до Рождества Христова. Тут речь, конечно, и более широкая о царях земных, которым свойственно по причине гордыни, как некогда единица пал, так и возвышенным промыслом Божьим над прочими людьми оказаться отчужденными от Духа Божьего. Не зря Господь говорит Понтию Пилату, указывающему пред ним, пред Богом своим и Создателем, только как бы не ведая того, «Разве не знаешь, что я имею власть распять тебя и власть отпустить тебя?» Господь отвечает, «Не имел бы ты надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано то свыше, потому предавший меня больше вины имеет». Таким образом, воздвижение царей Навуходоносора в определенные времена, через которого являлась слава Божья, египетского фараона, не пускавшего народ Израилев, на котором были явлены казни египетские. То есть не то, будто Богу угодно было, чтобы народ Божий, которому надлежало осуществить вхождение в землю обетованную ради рождения там через во время Она, самого Христа Спасителя, Господь, однако, создает, попускает эту определенную картину власти и ее полномочия, простирающиеся против народа Божьего, простирающегося против имени Господня. И на них он показывает свое могущество, разрушая их. Поэтому такие обстоятельства пускай будут и нас учить не роптать против власть придержащих. Они иногда кажутся, а иногда и откровенно являются враждебными Духу Божьему, разоряют то, что надо было бы им, как власть придержащим, созидать ради спасения верноподданных, они, действуя вопреки, на самом деле также выполняют волю и промысел Божий, ибо на них надлежит явиться и гневу Божьему. Поэтому суета, которая будет очевидна для всех в деятельности правителей, свою власть употребляющих против народа Божьего, против славы Божьей, она непременно будет явлена. В этом как раз и сила промысла Божьего, и необходимость нам, ему, этому промыслу доверять. И когда мы видим нечестивых во власти, это не повод ропота, это не повод отчаяния или говорить о том, что жизнь не удалась, или Бога нет, раз правят на земле те, кто вопреки Создателя этой земли действует. Был бы он правомощным или властным, разве он попустил бы властвовать на своей земле, если только она своя, подлинно его, Божья, тех, кто является его врагами? Это один из очень едких вопросов атеизма, который во многом требует объяснения, оправдания зла, царствующего на земле. Но как раз эти стихи царя Давида, указывающие на суетность злых намерений власть придержащих, успокаивают верующего, требуют от него возложить надежду на Господа и впоследствии, может быть, и увидеть то, как Господь поругается им, то, как Господь обличит суетность всех тех великих сопротивлений воле Божьей, в которой являли великие правители земли. Так и в нашем Отечестве именуются великими после какого-нибудь Ирода Великого, других именуемых великими, но при этом разорявшими дело Божье, например, Петр Великий. Он же действительно как деятель по созданию воинской мощи нашего Отечества проявился значительно, но при этом то величие, противостояние церковному духу, свободе церкви, свободе спасать чад своих, в нем была тоже весьма значима. К сожалению, можно сказать, что посеянные им злые плоды привели к 17-му году. Два века понадобилось нашему Отечеству для того, чтобы вот это посаженное терние, обезглавливание церкви, не в смысле от Христа главы нельзя православную церковь отлучить, но тем не менее ее традиционное правление патриаршее, прерванное в нашей стране, учинение синодальной формы управления, когда оберпрокурором Священного Синода, главным человеком, правящим делами церкви, назначался откровенный западник, а то и вовсе человек чуждый благочестию, привело, конечно же, к таким тяжелым последствиям. Во многом это надо тоже считать обличением той суеты, в которую, гонясь за имперскими достижениями, надмеваясь имперскими амбициями, однако совершали те, кто во многом и в делах своих государственных отступали от воли Божьей.
Говорят, что власть — это самый сильный наркотик. И, наверное, действие власти на человеческую душу чем-то подобно наркотику. Есть такое выражение, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Конечно, российский самодержец, такой как Петр I, имел практически абсолютную власть. Ясно, что короля делает свита, и, как и всякий человек, он не был полностью свободен от своего окружения, но, видимо, был свободен в такую меру, в какую немногие цари и правители были свободны. Беда еще и в том, что и простые люди бывают зачарованы той властью, которую имеют их правители. Помните, как в книге «Апокалипсис» было сказано о том, как зверь, выходя из бездны, вызвал в народе благоговейный трепет, и люди упали на колени и сказали, кто подобен зверю этому и кто может противиться ему. Вот так, наверное, и империя, и ее правитель вызывают желание встать на колени и поклониться.
Власть действительно обостряет все состояния брани, пребывающие в человеке, если он откровенно не встает на путь служения врагу рода человеческого, не соединяется какими-то тесными связями с вот этими враждебными Богу силами, стремящимися к мировому господству. И бывает очень часто именно такой источник власти, который оказывается даже не в сердце того, кто безобразит вместо блага украшения мира, ему предоставленного во власть. Но есть и некоторые другие законы, которые действуют в людях, например, и добронамеренных, каким-то чудом устоявших против соблазнов, подчинения вот этим движениям мирового господства, приуготовляющих власть Антихриста, о котором как раз и говорится в Апокалипсисе, в этом месте, которое вы вспомянули, Илья. А есть еще некоторые чувства служения, своего ответственности за тех, кто тобой привлечен. И это распространяется иногда вовсе не только на злодейских властителей, но и на с виду и по расположению сердца весьма благочестивых. Но так уж устраивается, что установление властной системы, оно принадлежит верховному лицу, но все остальные от него зависимые попадают как бы в область его попечения. Действительно, слуга царев находится у царя в особом содержании и промышлении о нем. Действительно, кто не хочет кормить собственную армию, тот потом будет кормить армию противника. И всякая власть, как и говорил, не к ночи будет помянут вождь мирового пролетариата, только тогда что-то стоит, если умеет защищаться. Ну и это очевидная реальность. И получается, что это странное властолюбие иногда крайне преклонных лет уже предводителей, она связана не с личными амбициями или с властолюбием, которое, как правило, уже уступает место каким-то сведениям концов с концами в собственном здоровье. Как если женщина-правитель, то все больше в ней в косметичка становится аптечкой, и, глядя на иногда очень преклонных лет предводителей каких-то крупных подразделений, понимаешь, что для человека, скорее всего, уже свойственны пушкинские воздыхания. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. И думается, что еще можно желать. И оно и так, но чувство некоторой ответственности за всех прирученных, за всех установленных в разные соты этого корабля или этой пирамиды, которая непременно должна являться опорой всякой власти, заставляет держаться до последнего за собственное правление, понимая, что отступление от него станет причиной полной перемены всех приоритетов. И мне вот совсем только сегодня один авторитетный и властный человек говорил: мне бы это все уже давно бы оставить. Он уже в годах, он все повидал, его упование действительно на Господа, но говорит: это же все без меня рухнет. Причем, называя самых близких к себе людей, он говорит: кому поручить? Тому или сему, все будет совсем по-другому и вряд ли хорошо. Есть, конечно, в этих словах недостаток упования на промысел Божий, но невидение прямых наследников, которые будут развивать то дело, которое ты вполне искренне делал, мне кажется, тоже есть одно из искушений, испытаний власти, которое для глядящих снизу на нас с вами может выглядеть как особое к ней пристрастие и болезнь, властолюбие, вот тот яд, который вы упоминаете. Но здесь трудно судить об этом, не облекаясь в одежды или в шкуру, как говорят, более близко к телу самого властителя. Поэтому минуй нас паче всякие печали, барский гнев и барская любовь, и вот это возвышение, о чем и не устает напоминать нам не только царь Давид, но и наши апостолы, о том, что всякому хорошо бы не искать ни власти, ни учительского достоинства с тем, чтобы не подвергнуться непосильным для него искушениям.
Мне кажется, что самый сильный антидот против этого жуткого наркотика под названием «власть» дал Христос. Все, что он говорил, это истина, и здесь ничего не прибавить и не убавить. Он сказал о том, что каждый, кто хочет быть у вас первым, пусть будет слугой, заметив при этом, что у язычников все по-другому. Их властители называются благодетелями, но никак не слугами. Но у вас, говорит он ученикам, у вас должно быть все по-другому. Я думаю, что только тогда человек у власти не сойдет с ума, а останется христианином, если он, конечно, таковым хочет быть, когда будет слугой, а не господином для тех людей, которые находятся у него в подчинении.
Да, справедливо совершенно, потому что слова Господа все ставят уже на окончательное место, и вот это жертвенное служение, оно как раз, настроенность на него более всего открывает для человека пути следования в сознании и в согласии с волей Божьей, а не делает из властителя противника судеб Божьих, злодеяния которого потом обличаются.
К сожалению, не все могут выдержать это испытание, и очень часто те полномочия, те права, которые даны начальнику, властителю, для того, чтобы ему можно было исполнить свои обязанности, он воспринимает как преимущество, как нечто такое, что никто не в силах у него отнять, совершенно забывая о том, что эти преимущества нужны ему только для того, чтобы исполнить свои обязанности, то есть то жертвенное служение, на которое он поставлен. Так бывает часто и в коллективах, и в семьях, когда муж, который забывает о том, что хоть жена и должна ему подчиняться, но он должен любить свою жену. Очень часто первое помнится всегда, а последнее почти никогда.
Да, вообще, супружество, особенно на первых этапах, никак не воспринимается вступающими в него как поприще бескорыстного жертвенного служения пожизненного. А святитель Феофан говорит, как раз вступил в брак, половины свободы нет, детей родили, вообще свободы нет. То есть человек тем и возвышается в супружеских узах, что удобно пережигает собственную самость. А кто хочет в печь-то пережигать собственную самость? Если дело идет, речь идет о своевольнике, то он и бежит от брака куда подальше. А если в человеке вдруг вызревает эта решимость, ну, честно скажу, по моему наблюдению, ближе к 30 годам, то в нем, если еще, конечно, с христианским каким-то расположением, покаянным совершается жизненное поприще, то вот он дозревает. Иногда к этому времени или чуть позже венчается с той супругой, которую еще держал как бы чуть-чуть на пионерской дистанции. Не в телесном смысле, а в смысле отсутствия венчания, осознаваемого как некие пожизненные уже узы. Но когда уже человек понимает, что нагулялся, что его попытки что-то противопоставить в мире удовольствий своему семейному очагу и семейным узам ведут к еще большим для него бедам и проблемам и тягостям. А вот, оказывается, эта решимость к жертвенному уже пожизненному служению друг другу делает и брак благословенным Богом. Вот что, по идее, это должно быть. У людей вызревает решимость вот этого взаимно-жертвенного союза. Но, конечно же, это не тогда бывает плодоносно и действенно, когда сами ценности достаточно низменные в соответствии с модусом собственного восприятия действительности, где надо все-таки побольше благополучия, устройства, удобств, реализации собственных свобод. И, конечно, тут находит коса на камень. Супружество оказывается не самым удобным для этого место и время провождением. Там требуется жертвенность, требуется снисхождение к своему избраннику или избраннице, там требуется покаяние, без которого нельзя не превознестись. Причем тут скажете покаяние? Да при том, если тот, кто прежде не превознесется над ближним, никогда не будет на него гневаться. А если это состояние постоянного гнева на своего спутника, спутницу жизни, то значит ты в состоянии всегдашнего надмения. Ты знаешь, а они не знают. Ты хорош, а они плохи. А где ж твоя хорошесть, где ж твое христианство, если ты не умеешь посострадать, если ты не умеешь себя поставить на место ближнего и исполниться к нему вот той любви, которую тебе являет Господь Христос, тебя совсем не гладкого и пушистого, снисходя спасти, на кресте причем. А ты, видишь, и малого не можешь потерпеть ради ближнего своего. Где тут искать основания для супружеского единства и счастья? А счастье в том-то дело, как гроб и воскресение Христово также рождается из некоторого погребения себя в семейных узах, некоторый приговор самому себе не следом собственным порывам, а сообразовывать их всегда с пользой домочадцев своей семьи. Вот прийти к этому любомудрию бывает не очень просто в наше время.
Совсем непросто. Недаром у нас в стране 80% разводов. Об этом и пишется в стихе 3. «Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их».
Да, справедливо, такова борьба против семьи, такова борьба против души человеческой, что свергнуть с себя узы по предложению вражьему, потому что часто, кстати, князьями и царями земными именуются в духоносной литературе и происки духов тьмы, которые именуются и у апостола князьями поднебесными века сего, и это некоторый прообраз и духов тьмы. Вот это нежелание нести свой крест, монашеский или супружеский, это мысли, расположения, возбуждаемые вот этим самым духом мира сего. И уметь замечать его и каяться в нем – это великая сила. На самом деле не требуется много над собой каких-то сверхчеловеческих усилий для того, чтобы укорить себя за то, что нас раздражает, что нас раздувает, что делает нас крайне настроенными на какие-то решительные, карательные меры, иногда против самого себя. Так вот, самоукорение, Иисусова молитва, в сердце совершаемое, покаяние перед крестом и Евангелием в присутствии священника – это не такие уж сложные, но всегда победоносные средства, которые вот это раздувание из сердца человеческого, начинающееся, но не без участия духов тьмы, духов злобы поднебесной, оно должно быть нами как бы замечаемо. Как говорит апостол Павел, нам небезызвестны козни вражьи. Вот об этом и еще сам царь Давид нам указывает.
«Живые на небесах посмеются им, и Господь поругается им». Здесь автор книги дает перевод слова «ругатися». По-славянски значит «ставить в смешное положение». То есть Господь посмеется над ними.
Да, мы об этом и упоминали уже, что развязка всех противляющихся воле Божьей трагично. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат, и не только тайно, но и явно. Так апостол Павел замечает в послании к апостолу Тимофею, что дела иных бывают злые, обнаруживаются сразу, а некоторые впоследствии. И благие дела, говорит, некоторые, очевидно, добры сразу, а некоторые, как расположение сердца, благие, обнаруживаются впоследствии. И вот эту закономерность непременно надо помнить, потому что шел и видел грешника, высящийся, яко кедр ливанский, и мимо идох, и се небе, и взысках его. Не то чтобы я мимоходом не заметил, я начал искать, где же это грешник со всем его величествием и величием. Не только его нет, даже место, на котором он надмевался, оказалось фикцией, фейком. Не обретите место его. Так что эта неизбежная развязка открывается человеку из путей исторических многих народов, из путей своей собственной жизни. Если на нее взглянуть очами веры, то можно много к укреплению этой веры приобрести, ибо там, где и с нашей стороны порывы были нечисты, Богу неугодны, то пожинали мы печальный плод, горький, от которого потом еще за великое благо считали, если исходили с малыми потерями. Но гораздо благоразумней вот это покаянное к Богу припадание при всяком замечании собственного от Бога отступления, с тем, чтобы избежать вот то, чем угрожает псалмопевец тем, кто последовательно противостоит воле Божьей.
Как сказал Господь своим ученикам, сад, который насадил не мой отец, искоренится. Как вы думаете, а можно ли в качестве примера представить историю России того времени, когда она была частью Советского Союза? Ведь узы Божии были расторгнуты и отвержены. Как писал Достоевский, если Бога нет, все можно. И марксизм именно это проповедовал. То есть строилось такое общество, где не должно было быть никаких божественных уз для людей. И вот эта страна просуществовала всего-навсего 70 лет. И место ее не обретесь, несмотря на все величие, на колоссальность, на силу, на мощь. В три дня все кончилось, и мы видим сейчас только развалины.
Потрясло людей нашего поколения то, что произошло действительно в кратчайший срок, когда колосс, против которого никаких сил не было противостоять, и всякие попытки идеологических, а уж тем более физических противостояний торжествующей уже так устойчиво власти, были всегда обречены, не имели никаких перспектив, всякие человеческие усилия были беспомощны, но промысел Божий устроил так, как и во сне, который смог растолковать царю Навуходоносору пророк Даниил. И этот колосс, несмотря на то, что имел великое богатство на своем челе, на главе своей при этом, оказался крайне неустойчивым, потому что сам Бог посмеялся ему, поругался ему. При том, что те, кто находились в самом горьком уничижении, прежде всего священнослужители, как написано в древней хронике, было о временах хана Батыя, пришедшего на Руси, всякое ее уничижавшего, что были им переписаны на определенном этапе своего колониального владычества над Русью, переписаны все граждане, все люди, поставлены над ними начальниками, но были не переписаны только те, кто взирал на лице Господа и Богородицы. Интересно, что это относилось ко всем священнослужителям, монахам, то есть все взирающие на Господа были освобождены от этого бремени. В этом смысле большевики были хуже Мамая и Батыя, и они по преимуществу уничижали тех, кто взирал на Господа. Но у Бога все живы, и все те, кто в страшных скорбях, в холоде, гонениях, голоде, терзаниях, казнях закончил свою жизнь в эти страшные десятилетия нашей жизни, нашего Отечества, ныне прославляемы, ныне на небесах радуются, ныне нами ублажаемы, ныне подлинные герои России, хотя и не пришло время к общенародному, не говорю общецерковному, общенародному прославлению наших святых новомучеников, возглавляемых царственными страстотерпцами. Но к тому идет, и для церкви это уже реальность. Для нас из минувшего столетия величайшие люди и светлейшие имена вовсе не те, кто написал их на подобиях престола сатаны в Пергаме, воздвигнутом на Красной площади, не те, кто урны, с прахом которых впечатывались в кремлевскую стену, а те прославлены, кто как раз скитались в пещерах и пропастях земных, скорбящие, озлобленные, гонимые. Кого не был достоин весь мир, те были паче всякого человеческого образа уничтожены, уничижены. И правда Божия, тем не менее, свершается и с ними, и с нашим Отечеством. Так что власть, так себя поставившая против народа русского, не только против Церкви Православной, против самого Бога, конечно же, пока еще, я думаю, даже и не приобрела ту меру своего уничижения и отречения, которая бы была достойна. Я думаю, что в этом одна из бед нашего времени, что по каким-то политическим соображениям пока нет возможности назвать своими именами те злодеяния, которые были попущены Богом в минувшем веке на земле нашей. Почему это нужно? Да потому что если этого не произойдет, то для воспитания нового поколения будет по-прежнему такой релятивизм и дезориентация в нравственных ценностях неизбежна. И почему, говорят, сейчас молодежи почти бесполезно пытаться какие-то абсолютные ценности привить? Да потому что они знают, что на протяжении только совсем недавнего прошлого века дважды диаметрально развернулись все ценности, которым были причастны, пристрастны, приобщены, точнее сказать, народы нашего Отечества. И в начале века это полное отвержение всего связанного с верой православной, с ее аксиологией, системой ценностей. Ну, а конец XX века показал, что и то, ради чего всем пожертвовали, кто был ничем, тот стал всем, но ненадолго, и тот, кто стал всем из ничего, ныне еще большее ничего, чем те, кто были уничиженными в начале XX века. И вот среди этих оборотней исторических крайне трудно разобраться. И восстановление церквей сейчас и монастырей, хоть и тягостно и очень затруднительно материально, но бесконечно труднее, это возвращение системы ценностей в сознание народа, особенно молодых людей, которые вырастают под мощным влиянием западных средств дезинформации, и сейчас только первые шаги совершаются, как это ни странно, по прошествии 30 лет относительной свободы от коммунизма, но полная зависимость от идеологии Запада оказывается участью наших детей, которые все равно растут в интернете, и хошь-то не хошь, еще в отсутствии в системе воспитания нашего, в системе образования ясных воспитательных ориентиров, нравственных ценностей, конечно же, обеспечивают наше поражение, полное поражение на пути воспитания молодого поколения. И хоть проводятся какие-то опросы, системы ценностей, но пока, к сожалению, затруднительно даже с высших трибун власти декларировать что-либо помимо материального благополучия. Ну, хорошо еще слово «память». Сейчас пытаемся восставить и заставить сиять заново и связать как-то молодое поколение с героическим прошлым нашей страны, но нельзя же забывать, что оно всегда было установлено на определенных ценностях, сверхценностях, ради которых стоит жить и умереть. И самопожертвование нашего народа в Великой Отечественной войне – это же была инерция православного сознания, которая отпечатлелась в людях и еще не была вовсе вытравлена. От чего началось страшное гонение 1937 года? Да две трети советских людей при переписи населения засвидетельствовали о том, что они сознают себя православными христианами. Это после всех 20 лет огнем и мечом выжигания всего церковного и богобоязненного и православного из людей. И поэтому невиданные гонения тогда обрушились и на церковь, на всех священнослужителей, просто и себя относящих к вере. И тем не менее за эти годы, 3 года, 4 остающихся до Великой Отечественной войны, не переменилось же устроение. Поэтому смешно говорить, будто какая-то коммунистическая власть обеспечила то, что люди шли на смерть ради своей земли, ради своих близких, их вера в грядущую правду. Ну, они не могли бы, может, ее назвать Пасхой, не могли назвать своим личным воскресением, но они знали, что за правду, а за нее и умереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Но это было отпечатлено, это национальное свойство народа. Курт Вонегут пишет впечатление в своем чудесном романе Бойня номер 5 или крестовый поход детей. Мне кажется, он там вспоминает и события Второй мировой войны, и описывает, как немцам было комфортно и удобно, интересно с пленными французами, европейцами, англичанами, как они играли в карты с ними, как-то обсуждали философские проблемы, и как было скверно и отвратительно воевать с этими русскими, нечестными, вшивыми, злобными, мстящими до последней капли крови, готовыми на смерть. Их не интересовали никакие эстетские прикрасы и штучки, прибаутки, привлекалочки. Они умирали за свою землю сознательно, разумно, отдавая себя в жертву. И это все вызывало глухое раздражение, непонимание, а впоследствии уже и панику, и полное отчаяние, вместе с которым и была разбита фашистская Германия. Нашим народом, несомненно. Но я искренне верю и вижу, что это была инерция в народе православного сознания. И дальше, теперь, конечно, мне кажется, еще больше враг воюет на наших соотечественников. Это невидимая брань, которая сейчас и отчасти материализована. Это эпоха, пришедшая после постмодернизма, перформанс, когда в чистом виде остается иллюзия. Иллюзия жизни, иллюзия чувств, иллюзия богатства, иллюзия здоровья, иллюзия любви. И насаждается в душе вместо подлинных с помощью интернет-технологий, каких-то влияний на массовое сознание. Конечно, не может не беспокоить, но будем читать псалтирь. И от нее, надеемся, не только мы с вами и наши слушатели, но и наши власть придержащие соотечественники – будут вдохновляться теми стратегиями, которые помогут нашему народу возродиться и духовно.
Вот именно к ним и обращен призыв стиха 10-го: «Накажитеся, все судящие земли, работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Афанасий Великий так толкует эти строчки: словами «накажитеся» выражает преуспеяние в добродетели, а словами «примите наказание» — совершенство.
Это из любимых стихов, я думаю, многих из нас с вами, друзья, и очень часто они используются в ответе священника на вопрос прихожанина о том, как же мне все-таки себя чувствовать, то ли трепетать, как тварь дрожащая, раз я стала христианкой, то ли право я имею. И значит, радоваться все-таки Господь нас учит, значит, жизнь – это радость, дайте мне радости, что-то у нас радости не хватает, батюшка какой-то слишком сосредоточенный и указывает на какие-то наши неисповеданные грехи. Зачем? Давайте жить проще, давайте дарить друг другу удовольствие, наслаждение. Либо подождите, либо мы какие-то полураздавленные черви, а не люди. Как раз это обращение к судящим землю безупречно показывает золотой царский путь для человека, которым надлежит ему и устраиваться. Ибо и работать Господу надлежит с благоговением и сознанием нашего недостоинства и величие милости Божьих к падшему человечеству. И неизбежно, как Феофан Затворник замечает, как не призваны мы к покаянию, как главному деланию всей своей жизни, он говорит, мы должны быть подобны ангелам, только они непрестанно, как святые духи, приносят Богу жертву хваления, а мы, как существа падшие и нуждающиеся непрестанно в освящающей нас благодати, призваны всегда приносить Богу жертву самоукорения. Но при этом скажут благоразумные, так это с ума сойдешь, и так-то терзание, томление привносят столько тоски на душу, а тут еще постоянно самоукорение. Но святитель Феофан замечает в другом своем письме о том, что всякий упокаивается на милости Божьей. Не для того мы каемся, чтобы быть осужденными, а для того мы каемся, чтобы быть помилованными и предвозвестие этого помилования уже ощущать в сердце своем. Таково свойство кающегося. Таким образом, с трепетом, который страха этого первичного, страха суда, страха осуждения является продолжателем, трепет, непременно мы растворяем настоящую радость помилование, радость возвращения в отеческий дом, радость исповедания своего Господа и посвящения ему жизни своей.
Наверное, люди часто путают самоукорение с каким-то самокопанием, с занудным рассмотрением в подробностях своих грехов. А ведь самоукорение – это трезвое отношение к себе, насколько я понимаю.
Да, это какое-то трезвение, не обольщаться насчет самого себя, это вроде бы как и ответственно, потому что Знаете, американские ученые такой опрос производили. Считаете ли вы себя гораздо глупее окружающих вас? Немного глупее окружающих вас? Немного умнее всех, кто вокруг вас? Или значительно умнее всех, кто вас окружает? И абсолютное большинство человечества всерьез считает себя немного умнее всех окружающих. Это бедственное положение.
Мне кажется, там не было нормального ответа. Все четыре варианта неправильные.
Ну, знаете, все-таки Господь указывает правильный вариант. Будучи приглашенным на брак, пускай это брак интеллектуальный, если вопрос идет об уме, значит, какое-то собрание мудрецов. Не занимай первое место, не считай себя слишком умным и рассудительным. Всерьез отнесись к себе с иронией, сознай свою ограниченность, даже если ты закончил три университета. И это твое последнее место будет для тебя самым выгодным. Господь же говорит о выгодности. Ты скромно о себе умозаключишь, а придет господин пира. Он ведь распределяет умников и венчает праведников. Так он пускай скажет при всех. Обстоятельства сложатся так, что тебе будет слово обращено. Брат, друг, твое место гораздо выше. И будет тебе почет перед всеми. А если вдруг ты, заняв первое место, потом окажешься непочтительней того, кто более тебя, рассудительным, мы сейчас говорим о философском споре, то придется тебе с позором держать последнее место. А ты ведь не можешь знать, насколько изощренный в логике, а может, просто софистике будет твой собеседник. Поэтому во всех отношениях быть, может быть, гораздо глупее других, или хотя бы немного глупее других, или сознавать себя не источником этого света, вы знаете, как из святоотеческих советов, они могут быть казаться странными для даже для современного мирянина, не говоря уже о человеке, далеком от церковных понятий каких-то. Заходя в келью к брату, ты не думай, что брат подумает, вот, рассудительный брат пришел наставить меня, я сейчас нечто полезное для души его произнесу. А ты думаешь, что тот, к кому ты приходишь, помышляет о себе. Что этот брат-то зашел ко мне в келью? Осквернить ее, что ли, задумал? Вот. И в этом не будет какого-то самоуничижения. В этом будет хорошее поставление самого себя на то самое последнее место, на которое Господь нам указывает, как наиболее для нас перспективное. Ибо тот брат, который тебя встретит в келье с любовью, будет для тебя как раз господином, повышающим твое достоинство, могущим оказать пользу. А напротив, если увидишь нечто для тебя неудобное или неприятное, ты будешь сохранен от осуждения, от гнева, от раздражительности, от неприязни к брату, и таким образом сохранишься во всей твоей духовной высоте благодаря смирению своему.
Не будет ли это унижением брата думать о нем таким образом, что вот брат встретит меня как человека, оскверняющего его келью?
Он там как знает, на него это не распространится. Это же внутренний помысл. Если я ему скажу, ты, наверное, так обо мне, брат, думаешь, то он скажет, такого обо мне мнения, сэр, пошел вон отсюда. А тут-то исключительно помыслы, указывающие внутренне человеку на его собственное не слишком амбициозное место. Так что это, я думаю, вполне можно использовать, то есть не чувствовать за собой вот этого чувства «я прекрасен, я необыкновенно хорош, я подобен ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад». Чувство собственного какого-то воодушевления, наставлять. Мы знаем, какую дурную службу играет. И те прихожане, которые отличаются любовью к обстругиванию окружающих, и прихожан, и внезапно пришедших в храм, известны как все-таки злые гении своих приходов, от которых, конечно, все стараются держаться подальше, а некоторые батюшки законно обличают их страсть к осуждению и обличению как причину отчуждения от церкви очень многих людей к ней, подходящих иногда впервые, и наткнувшись на такую нелюбовную, безблагодатную позицию, разочаровавшихся в ней.
Итак, мы разобрали с Божьей помощью и благодаря игумену Луке Степанову второй псалом из книги «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». Наше время подходит к концу. Я благодарю за внимание слушателей. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука Степанов. У микрофона редактор Илья Сергеев.
Будьте Богом хранимы, друзья. До скорых встреч.